Клуб здорового образа жизни.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы открываем очередное заседание Клуба здорового образа жизни. С вами в студии Мария Ильинская. Думаю, что этот выпуск передачи будет особенно интересен любителям животных, поскольку сегодня речь пойдет о анималотерапии. Итак, что же это такое? Анималотерапия – это лечение животными. Всем нам с детства знакомы приятные ощущения, которые можно получить от общения с животными. С чем это связано и какой эффект оказывают питомцы на наше здоровье, этими вопросами люди начали задаваться очень давно. Еще 3000 лет назад древние греки обратили внимание на благотворное влияние собак на самочувствие человека, а основатель медицины Гиппократ говорил о пользе лечебной верховой езды. Сегодня положительное влияние животных на человека подтверждено экспериментами. Доказано, что люди, у которых есть домашние любимцы, живут дольше и болеют меньше. При этом их нервная система находится в куда лучшем состоянии, чем у тех людей, у кого питомцев нет. Анималотерапия – это, пожалуй, самый приятный из всех известных видов лечения, дарящий массу приятных ощущений и не дающий никаких побочных эффектов. К сожалению, современные люди, обладающие букетом разнообразных заболеваний, утратили связь с окружающей Вселенной, в то время как животные, являющиеся своеобразными проводниками между мирозданием и энергетикой человека, способствуют восстановлению здоровья. В эфире рубрика «Диалог с психологом», а после нее мы поговорим о том, какие же бывают виды анималотерапии.
Диалог с психологом. С вами Владимир Момот.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами в студии Владимир Момот, постоянный ведущий рубрики «Диалог с психологом». И сегодня мы с вами побеседуем о психоэкологическом подходе к сохранению психического здоровья. В предыдущих передачах мы говорили о том, что на фоне имеющихся у человека психологических проблем, негативного воздействия стресс-факторов могут формироваться так называемые психосоматические заболевания, к которым мы относим и заболевания желудочно-кишечного тракта, например, различного рода язвенные болезни, заболевания сердечно-сосудистой системы, а также невротические расстройства. Они могут выступать при отсутствии своевременной медико-психологической помощи со стороны специалистов или самопомощи и в качестве запускающего механизма для более серьезных заболеваний. Поэтому очень важно, занимаясь спортом, физкультурой, отказываясь от вредных привычек, уделять внимание профилактике стресса, иных неблагоприятных психологических состояний. Надо сказать, что в последнее время увеличивается число людей, нуждающихся в особенном профессионально-психологическом подходе к лечению и профилактике таких заболеваний и расстройств. И, как правило, данный подход подразумевает создание для конкретного человека соответствующей психотерапевтической атмосферы и необходимых условий его пребывания в определенной среде, например, в санатории, в пансионате, доме отдыха или, в конце концов, просто у себя дома или на даче. Ранее мы говорили, что спектр методов борьбы со стрессом достаточно велик, и вроде бы мы все о них знаем, но, к сожалению, далеко не всегда имеем возможность их практически применить в обычных условиях. А это и общение, и физическая активность, и досуговое времяпровождение по интересам, и водные процедуры, массажи, организация рационального питания, полноценный отдых и сон. В связи с этим неоценимую услугу может оказать учет основных положений психоэкологии. Это наука, изучающая влияние на психику человека техногенных, социокультурных и информационных воздействий, а также способы снижения их негативного влияния. В условиях интенсификации научно-технического прогресса современные люди постоянно подвергаются мощному информационному воздействию, основными компонентами которого является не всегда безвредная деятельность средств массовой информации, рекламных организаций, религиозных культов, в том числе деструктивного, разрушающего характера, также политических партий и движений. К факторам, провоцирующим психологическую нестабильность, относятся напряженная социальная обстановка, межэтнические противоречия, наличие большого числа лиц, имеющих психические отклонения, страдающих алкоголизмом и наркотической зависимостью, участников войн и локальных конфликтов, мигрантов. Выраженное дестабилизирующее действие оказывает явно и скрытая пропаганда в средствах массовой информации насилия, межнациональной вражды. Информационная среда, которая также является для нас средой обитания, становится неблагоприятной, а для людей, имеющих выраженные признаки психического неблагополучия, и просто патогенной. Именно поэтому психоэкологический подход предполагает контроль поступающего потока информации. То есть здесь речь идет о своеобразной информационной защите. Ограничив таким образом трансляцию скандальных, травмирующих передач и грамотно подобрав собственную программу, состоящую из содержательных, информационно-познавательных сюжетов, можно эффективно и целенаправленно способствовать психологическому самооздоровлению. Также основательно необходимо подходить и к выбору периодических изданий литературы. Особое значение имеет формирование в своем окружении, на работе, в семье, атмосферы доброжелательности, радушия, открытости, поддержки, благоприятного психологического климата в коллективе. Созданию позитивного настроения может служить и оформление интерьера вашего рабочего места, квартиры, психологически правильные тона, оформительские изюминки, рукотворные композиции, живопись должны сочетаться с грамотно подобранным звуковым сопровождением. Таким образом, место вашей работы, отдыха приобретет свой индивидуальный неповторимый стиль, а вы будете находиться в психологически комфортных для вас условиях. Организация вашего досуга требует в этом случае такого же подхода. Мероприятия, походы в кино, театр, спортивные секции, посещение клубов по интересам должны не просто занимать время, но и нести смысловую нагрузку, помогая восстановлению сил и соответствию нормам психоэкологии. Возьмите за правило как можно чаще выезжать на природу, посещать дома отдыха, прогулки по лесу, участие в предлагаемых культурных мероприятиях, экскурсионных программах, да и в конце концов просто смена обстановки. Все эти факторы сами по себе носят мощный психотерапевтический эффект и способствуют полноценному отдыху. Многие люди используют такую возможность с целью отвлечься от суеты, отдохнуть от рабочих проблем, нежелательных контактов. Перечисленный комплекс мероприятий, разумеется, далеко не исчерпывающий. Он должен быть поставлен на службу одной задачи – формированию позитивного оздоровительного настроения. Итак, это создание благоприятного психологического климата и дружелюбной атмосферы на работе. Самоконтроль за входящими потоками информации путем создания альтернативных позитивных источников. Создание единого психоэкологичного стиля в интерьере, организация музыкального сопровождения отдыха. Максимально возможный охват различными формами психологического сопровождения отдыха. Тщательный подбор культурно-развлекательных программ по форме и содержанию. И таким образом, психоэкологический подход к формированию психологического благополучия является отдельным, специфическим, практически самостоятельным средством лечебного воздействия, который хорошо сочетается со всеми остальными методами и, обладая достаточной мощностью, позволяет усилить эффективность всех остальных терапевтических процедур.
Лучшие врачи среди животных – это, безусловно, дельфины. Этот раздел анималотерапии так и называется – дельфинотерапия. Общение с дельфинами целебно, об этом сейчас знают очень многие. А вот откуда берутся эти лечебные свойства? Из чего складываются полезные эффекты дельфинотерапии? По своей сути, дельфинотерапия – это комплексное воздействие на организм. Оно складывается из ультразвуковых волн, излучаемых дельфином, двигательной активности, пребывания в морской воде, обладающей определенными целебными свойствами. И, конечно, мощного психологического эффекта. Дельфин побуждает человека, находящегося с ним в бассейне, к общению, совместному плаванию, играм, невербальному обмену информацией. И в результате мы получаем настолько эффективное и позитивное воздействие, которого не могут дать самые современные лекарства. Основная составляющая дельфинотерапии – это ультразвук. Он применяется в медицине уже более 40 лет. Для лечения ультразвуком в медицине есть специальный термин – сонофорез или фонофорез. Чем же так ценен этот метод лечения? В отличие от многих других методов, ультразвук действует не на отдельные органы или ткани, а на клетки, из которых состоит наш организм. При этом природный ультразвук вдвойне ценнее, чем механический, испускаемый лабораторными установками. И этим объясняется уникальность дельфинотерапии. Дельфины – это природные излучатели ультразвука, которые охотно лечат человека. Ультразвук производит массаж на клеточном уровне. Благодаря этому полезные активные вещества лучше и быстрее проникают в клетки. Соответственно, улучшается межклеточный обмен веществ и циркуляция жидкости в организме. Ультразвук разгоняет жидкость в застоявшихся зонах, способствуя более эффективному и быстрому ее передвижению в тканях тела. А еще ультразвуковые сигналы дельфина способны действовать как анальгетик, снимая боль. Дельфины могут менять силу и интенсивность испускаемых звуковых сигналов. Для них этот процесс более чем естественный. Без ультразвуковых волн они просто не смогли бы обнаруживать предметы под водой. Зрение у дельфинов не столь совершенное, как у орла, и под водой они пользуются тонким слухом и эхолокацией. Вода отлично переносит звуки, поэтому зрение здесь вторично. На расстоянии менее полуметра от человека дельфины спускают импульсы частотой 500 Гц, которые повторяются каждые 2,5 секунды. Когда человек находится в воде в положении на спине, дельфин располагается рядом, ориентируя эхолокационный пучок в направлении черепа. В других случаях на близком расстоянии дельфин направляет эхолокационный пучок на позвоночник пациента. Не менее сильно и психологическое воздействие дельфина на пациента. Дельфины исключительно коммуникабельны, они любознательны и добры. Пациент в бассейне не чувствует опасности, более того, общение с дельфином дает чувство защищенности. Большую роль играет интерес к умному и сильному животному, восхищение им, причем не только силой и ловкостью, но и моральными качествами. Совместное выполнение упражнений показывает, что дельфин может быть чутким партнером, оказывать помощь и поддержку. Все это вместе разрушает барьеры психики, неверные психологические установки. Дельфинотерапия для каждого пациента индивидуальна. Программу курса разрабатывают терапевты и психологи. Они учитывают все особенности состояния пациента. Дельфин, участвующий в лечении, перед началом курса обучается по специальной программе. Сами сеансы проводятся в присутствии терапевта, который наблюдает за происходящим и корректирует программу, если нужно. В эфире рубрика «Ваш личный тренер».
Ваш личный тренер Дмитрий Шипилов.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы с вами поговорим о втором этапе круговой тренировки, так называемом построении базы, которое у нас составляет от 6 до 8 недель. Цель данного этапа – освоение техники упражнений со свободным весом и развитие силовых качеств. Количество тренировок у нас будет оставаться то же. 3 раза в неделю. На каждом из них прорабатываются все основные группы мышц. На каждую группу всего одно упражнение за тренировку. Количество повторений в подходе уменьшится до 10-15. За счет этого вырастут рабочие веса во всех упражнениях. Количество рабочих подходов на каждую группу мышц возрастет до 2, не считая 1-2 разминочных со значительно меньшим весом. Эти 2 подхода можно выполнять как один за другим после небольшой паузы, так и другим способом. После окончания первого круга с одним подходом в каждом упражнении следует точно такой же второй круг. Темп выполнения средний, без резких движений. Паузы между подходами составляют 1,5-2 минуты. Ниже мы приведем ориентировочную программу для данного этапа подготовки. Итак, понедельник. Начнем с тяги штанги в наклоне. 2 подхода на 10-15 повторений. Далее. Жим штанги лежа. Третьим номером пойдет жим ногами в станке. Потом сгибание ног в станке. Далее жим вверх, сидя в тренажере Смита. Подъем штанги на бицепс стоя. И разгибание рук на верхнем блоке с прямой рукоятью. Следующая тренировка в среду. Количество подходов и повторений все остается то же. 2 подхода по 10-15 повторений. Первым упражнением будет жим гантели лежа на наклонной скамье. Далее идет приседание со штангой на плечах, гиперэкстензии с грузом за головой. Далее подъемы гантелей стоя через стороны вверх. Подъемы гантелей на бицепс с хватом молот. Жим лежа узким хватом. И последним будет тяга верхнего бока вниз средним хватом груди сидя. И теперь пятница, завершающий день. Первым упражнением будет разгибание ног на тренажере. Также 2 подхода по 10-15 повторений. Далее становая тяга на прямых ногах. Потом протяжка нижнего блока вдоль туловища вверх до уровня груди. Подъем штанги на бицепс на скамье скота. французский жим штанги лежа на горизонтальной скамье, тяга нижнего блока к поясу сидя и разведение с гантелями лежа на наклонной скамье. Все выполняется также, два подхода по 10-15 повторений. Все упражнения данного кругового комплекса выполняются в режиме 10-15 повторений, что способствует приросту силовых качеств и является толчком к росту массы. Этому же способствует введение в комплекс упражнений со свободными весами в базовых движениях. Данный комплекс выполняется в течение 6-8 недель. После него можно переходить уже на трехдневный сплит. Итак, уважаемые радиослушатели, сегодня мы с вами поговорили о круговой тренировке. А точнее, о втором этапе. А в следующей передаче мы начнем с вами новую тему, которая будет называться «Интервальная тренировка».
Поговорим о ипотерапии, лечении с помощью лошадей. Лошади сильные, но при этом очень чувствительные животные. По эффективности и силе терапевтического воздействия они уступают только дельфинам. Основателем ипотерапии считается француз Лалери, определивший метод как психосоматическую терапию, цели и задачи которой – помочь достижению двигательной, психологической независимости и сделать человека способным приспособиться к новым изменяющимся обстоятельствам. Можно сказать, что к настоящему времени ученые изучили факторы влияния движущейся лошади на организм всадника и пришли к выводу, что область применения лечебной верховой езды очень широка. Ипотерапия применима при нарушении двигательной сферы, поражении органов чувств, психических заболеваниях, особенно таких, как шизофрения и эпилепсия, аутизм, при умственной отсталости, послеоперационной реабилитации, различных нарушениях социальной адаптации. Другие болезни, при которых действенна ипотерапия – потеря слуха или зрения, рассеянный склероз, полиомиелит, ДЦП, атаксия. Как показывают исследования, лошадь восприимчива ко многим эмоциональным реакциям человека. Для нее не столь важны слова, обращенные к ней, сколько интонация, с которой они произносятся. Для лошади значимы внешний вид человека, его походка, жесты. У этого животного хорошая память, и оно способно вырабатывать привычку. Ее поведение достаточно предсказуемо. Следовательно, хорошо подготовленная лошадь может давать всаднику ощущение стабильности. Это ощущение – основа для снятия страхов у детей, особенно у тех, чье восприятие картины мира нарушено. При заболевании аутизмом или ДЦП взаимодействие всадника с лошадью позволяет снять у ребенка неловкость, связанную с характером заболевания. Все движения становятся адекватными и нужными. Дети с восторгом рассказывают друзьям о своих любимцах, с удовольствием рисуют лошадей. При аутизме у детей терапия осуществляется с использованием лошади в качестве посредника и с применением не словесного диалога, а языка жестов с соблюдением тишины и дистанции. Можно назвать два основных фактора воздействия ипотерапии на занимающихся. Это эмоциональная связь с животным и достаточно жесткие, требующие активной мобилизации физических и психических усилий условия езды на лошади. Именно их уникальное сочетание и создает уникальную терапевтическую ситуацию, присущую исключительно этому методу. Для успешного проведения ипотерапии необходимо учитывать специфику проблем пациента, соблюдать индивидуальный подход, а также помнить об ограничениях в применении данного вида терапии. Однако перечень противопоказаний незначителен и касается в основном острого периода течения любого заболевания. К особым противопоказаниям относятся остеопороз и низкая свертываемость крови у пациентов. Абсолютными противопоказаниями к занятиям ипотерапией являются гемофилия, ломкость костей и заболевания почек. Все остальное относительно. Можно заниматься даже при аллергии на лошадиную шерсть. А сейчас 5 минут полезной гимнастики под полезную музыку от Ивана Онищенко.
Полезная гимнастика только под полезную музыку. Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на сеанс полезной гимнастики. Итак, встаньте прямо, руки вдоль тела, на месте шагом марш. Держим спину ровнее, четче шаг. Yeah.
Следующее упражнение. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Итак, руки вперед, вверх, в стороны, вниз. Вперед, вверх, в стороны, вниз. Начали упражнение. Замечательно. Следующее упражнение. Поднимите правую руку вверх. Теперь наклоняемся влево. Раз, два, выпрямились. Правая рука опускается вниз. Поднимаем левую руку вверх. Правая опущена вдоль тела. Вправо наклоняемся. Раз, два, выпрямились. Правая рука вверху, левая вдоль тела. Влево наклоняемся. Раз, два, выпрямились. Итак, начали.
Вот опять небес темнеет ввысь. Вот и окна в сумерках зажглись. Здесь живут мои друзья, и дыхание затая в ночные окна вглядываюсь я. Здесь живут мои друзья, и дыхание затая в ночные окна вглядываюсь я.
Замечательно. Приступаем к следующему упражнению. Встаньте прямо, руки вдоль тела. Наклоняемся вперед, пытаясь достать руками носочков вашей обуви. Итак, наклоняемся. Раз, два, потянулись к носочкам, выпрямились. Наклоняемся. Раз, два, выпрямились. Итак, начали. Потянулись, выпрямились. Раз, два, выпрямились. Встаньте прямо, ноги вместе. Итак, приседаем. Сели, встали. Сели, встали. Начали. Держим спину прямо. На месте шагом марш.
Отшумели летние дожди, но сказала осень зиму жди. Но не стала осень зиму ждать, остаюсь я с вами зимовать.
Ну вот и подошла к концу полезная гимнастика под полезную музыку. До новых встреч, друзья, и будьте здоровы! Полезная гимнастика только под полезную музыку.
Вид анималотерапии с участием собак называют канистерапией. Собаки-доктора могут принадлежать к любой породе, но обязательно должны иметь уравновешенный характер. Главной причиной, почему именно собака оказывает такое благотворное действие, является то, что ее отличительной чертой можно назвать преданность. Часто именно собака должна восполнить существующий в жизни человека вакуум общения. Животное выполняет функцию психологического замещения, восполняя собой отсутствие близкого человека. Кроме того, она всегда рада общению с человеком. Ей не важно, какая у него внешность и сколько денег. Ее приводит в восторг сам факт его существования и возможность находиться рядом с ним. Это выгодно отличает собаку от отношения людей. Ее тяга к человеку независима от политических и религиозных убеждений последнего, от перемен в его социальном положении, а порой даже от отношения к ней самой. И поэтому к собаке тянутся и взрослые, и дети, испытывающие недостаток безусловной любви, стремящиеся к свободному проявлению эмоций. Собачья жалость не воспринимается человеком как что-то унизительное. В ней видится только то, что хочется видеть – сопереживание. Кроме того, собаки используются в терапии чаще других животных, так как они легко обучаются вербальным командам и охотно им подчиняются. 95% животных, используемых в психотерапии в США, составляют именно они. Такая популярность объясняется также и тем, что собаки лучше выражают свои эмоции, чем другие животные, так как их предки, волки, живут в стаях и имеют развитую систему социальной коммуникации, и собаки унаследовали этот язык и способность сознавать свое социальное положение. Терапевты говорят, что больному человеку зачастую легче сначала наладить контакт с собакой, существом дружелюбным, привязчивым и благодарным, принимающим человека таким, каков он есть. Затем постепенно возникает и доверие к терапевту, а без этого доверия лечение неэффективно. Канистерапия используется в работе с различными категориями людей. Очень часто собаки работают в домах престарелых. Общение с собаками позволяет надолго умерить страх, депрессию, напряжение, снизить рассеянность и мобилизовать двигательные функции жильцов подобных учреждений. Собаки незаменимы при работе с детьми, страдающими аутизмом. Используемые как один из компонентов терапии, они могут оказать огромное влияние на поведение таких детей. Присутствие или пассивное участие в терапии дружелюбно настроенной собаки совпадает с заметным улучшением в поведении детей и снижении проявлений аутизма, таких как погружение в себя. Присутствие собаки, игры с ней делают терапию более приятной и продуктивной и повышают вероятность того, что ребенок захочет продолжать психотерапию и будет прилагать усилия для выздоровления. Проводилось исследование, в ходе которого 48 человек с серьезными заболеваниями, полученными в результате мускульной дистрофии, поражения головного или спинного мозга, множественного склероза, получили возможность общаться с собаками. Половина группы получила такую возможность с самого начала терапевтического процесса, а другая часть, схожая с первой по гендерному, возрастному признаку и виду заболевания, только в течение второго года терапии. Исследования показали, что в течение 6 месяцев после начала анималотерапии пациенты показали значительное улучшение в плане самооценки, психологического благополучия и коммуникативности. Общение с собаками, полагают исследователи, помогло одиноким, несчастным, изолированным людям преодолеть свое состояние и обрести независимость, получить посильную работу или вернуться в колледж, завести друзей и вернуть психологическое благополучие. Те, кто работал с собаками с самого начала, конечно же, сделали это быстрее. Собаки могут помогать справиться со стрессом относительно общения в повседневной жизни. Семейные пары, у которых есть собака, легче преодолевают семейные кризисы и выходят из конфликтных ситуаций, чем те, у кого собаки нет. Возможно, это можно объяснить тем, что присутствие собаки и вопросы, возникающие в связи с ее содержанием, предоставляют возможность более тесного общения, появляются общие интересы, что в свою очередь сплачивает семью. Кроме того, многие люди делятся с собаками своими проблемами и обсуждают с ними свои трудности, не получая взамен осуждения или непонимания. В настоящее время канистерапия часто используется и в ходе индивидуального психологического консультирования. Стены психологической защиты, которые возводят клиенты в процессе консультирования, заставляют консультантов использовать инновационные и уникальные техники. Именно поэтому некоторые консультанты используют собак. Они считают, что это очень эффективный вид терапии, ориентированный на достижение определенных целей, который с успехом можно применить в работе с детьми и взрослыми, имеющие проблемы в общении, поведенческой сфере или страдающими от депрессий, жертвами насилия в семье или сексуального насилия, а также детьми, страдающими аутизмом. В ходе общения с собакой эти люди начинают более эффективно общаться и с другими людьми, понимать значение невербальной коммуникации, и это лишь один аспект подобной терапии. Собаки используются и для установления доверительных отношений с клиентами. В результате процесс терапии занимает меньше времени. В канистерапии принимают участие специально обученные животные. В ряде государств, например, в Норвегии, подготовкой собак-помощников занимаются государственные учреждения, в других – благотворительные общества. Обычно щенков для этих целей бесплатно предоставляют владельцы собачьих питомников, но далеко не все собаки, начавшие курс обучения, получают диплом даже первой степени, потому что животные, принимающие участие в психотерапии, должны обладать идеальным характером и высоким интеллектом. В эфире рубрика «Толковый словарь».
Толковый словарь.
Термин «мат» обозначает шахматную ситуацию, в которой король атакованной фигурой соперника не имеет возможности избежать поражения. Ну что же, дорогие друзья, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что лечение животными сегодня обычная и довольно популярная терапия. Стоит добавить, что каждый человек сам интуитивно определяет, какое именно животное больше всего подходит ему в энергетическом плане и выбирает домашнего любимца чаще всего, руководствуясь подобным чувством. Но кем бы ни был ваш питомец – огромным догом или золотой рыбкой, влияние биополей хозяина и животного друг на друга принесет только пользу. А очередное заседание Клуба здорового образа жизни подошло к концу. С вопросами и предложениями обращайтесь к нам по телефонам 8-499-943-45-92 и 8-499-943-35-52. Пишите по адресу sportsobaka.ksrk.ru, читайте новости и информацию о проходящих мероприятиях на портале культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ в разделе «Клуб здорового образа жизни» по адресу www.ksrk.ru. Над выпуском передачи работали Иван Онищенко, Владимир Момот, Виктор Баженов, Дмитрий Шипилов. С вами была Мария Ильинская. Быть здоровым – здорово! До новых встреч на Радио ВОЗ.
Клуб здорового образа жизни.